Два отрывка из двух талмудов, Вавилонского и Иерусалимского, которые рассказывают об одном и том же. Проверил я по электронной версии Иерусалимского талмуда, отрывок из Иерусалимского талмуда, он из самого его завершения. И, кстати, разрешился мой вопрос по поводу того, почему принципиально важное место, которое мы используем дальше в рассуждениях, не цитируется внутри этого отрывка, а потому что оно на несколько страниц раньше. На 3 страницы, по-моему, раньше в Иерусалимском Талмуде, существенно выше относительно похорон Гиллеля и Шмуэля, и как их оплакивали. Ну, так или иначе. Значит, голос с небес заявил, что есть человек, достойный того, чтобы на нем почивала шхина, подобно Моше Рабейну. Все сразу поняли, что это Гиллель, это Вавилонский Талмуд. И потом, когда его хоронили, оплакивали его, этот Хосет, этот Онов, благочестивый, скромный. То же самое про Шмуэля Котана, но только оплакивали его, это Онов, это Хосет, скромный, благочестивый ученик Гиллеля, тот был ученик Эзры. В Иерусалимском Талмуде немного по-другому, но, в общем, примерно то же самое излагается, немного в другой форме, немного с другими названиями, в других сочетаниях. Ну, в общем, все детали различий мы перечислять не будем. Что же нас заинтересовало вместе с Ребе? Значит, получилось так, что в трактате Недорим здесь вроде как, в отрывках из Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, качество скромности фигурирует в качестве какого-то вот ключевого и единственного, в общем, качества. Ну, благочестие – это очень общая вещь, на первый взгляд. Скромность фигурирует в качестве того момента, который определяет возможность человека к пророчеству. Он достоин того, чтобы почивал на нем шхина в данном контексте. В Вавилонском Талмуде это означает то же самое, что обладание Руах Акойдеш, обладание пророческим даром. Ну, и вот почему воспевали Гиллеля и Шмуэля Котана как скромного, благочестивый, скромный, скромный, благочестивый? Потому что скромность – это какое-то ключевое качество, которое ведет к приобретению пророческого дара. В то же самое время в трактате Недорим, тоже Вавилонского Талмуда, перечисляется еще 3 качества, которые нужны для того, чтобы человек хотя бы в потенциале был способен обладать пророчеством. Это гибор, хохам, гибор, ошер и хохам. Богатырь, богатый, хохам и мудрый, предположим. И наряду с ними перечисляется также скромность, ну, как бы ничем не выделяясь, и вроде бы стоя с ними, не выделяясь по значимости из этой группы качеств. Как же это понимать? Подтвердили еще из нескольких мест, что скромность вроде как должна занимать особое место среди, в ряду вот этих вот критериев, там, условий для обладания пророчеством. И в то же самое время в трактате Недорим это качество перечисляется в общем ряду с другими качествами, ничем из него не выделяясь. С вынужденностью, заявляет Ребе, мы отсюда должны заключить, что скромность бывает разная. То есть в самой скромности есть разные, как он говорит, иньоним и ифаним. То есть разные моменты и разные формы, в которых, очевидно, скромность проявляется, в которой можно обладать скромностью. В кратком изложении это у нас скромность 1 и скромность 2. Скромность 1, как она стоит в одном ряду с другими условиями, никак не выделяется из них, полностью им равна. А скромность 2 – это то, что делает скромность единственным фактором, который приводит к Руах Акойдеш, там выше. Объяснение тому, что скромность, в отличие от других качеств, не только готовит человека к обладанию Руах Акойдеш, но и приводит к Руах Акойдеш. И далее мы занялись различием между оплакиванием Гиллеля и Шмуэля. Для краткости мы их будем называть не Гиллеля Зокин, а Гиллель, и не Шмуэля Котан, а Шмуэль. Тем различием, что про Гиллеля, восхваляя его, оплакивающие говорили, каков Хосет, каков Онов, а про Шмуэля Котана наоборот. То есть качество скромности для Гиллеля стояло на второй позиции, а для Шмуэля на первой. Привели объяснение Хидуши Агодес Маршо, который объясняет это тем, что присутствующие на похоронах придерживались разных мнений из тех, которые приводятся в Талмуде в другом месте. Одни мнения Раби Йошуа бен Леви, предположим, который полагал скромность наивысшим качеством, необходимым для того, чтобы человек обладал пророчеством, которое приводит к пророчеству, а другие мнения Пинхас бен Юира, который полагал благочестие таким ключевым качеством. Но Рэбе такое объяснение не устраивает, и он предполагает, что объяснить надо скорее наоборот, что разница в оплакивании подразумевалась качествами, теми ступенями, которые занимали Гилель и Шмуэль соответственно. И поскольку Гилель как учитель выше, чем Шмуэль как ученик, его скромность была несопоставимо выше, поэтому она идет на второй позиции в оплакивании его, то есть как наивысшее качество от меньшего к большему, а у Шмуэля на первой. При этом, что интересно, и вот это место находится, это то место, которое находится за несколько страниц до завершения трактата, когда Иерусалимский Талмуд описывает оплакивание Гиллеля и Шмуэля, он применяет к обоим одно и то же восхваление. Был скромным, благочестивым. То есть скромность стоит впереди благочестия, на первой позиции, но для обоих. Рэбе предлагает считать, что это связано с тем, что Иерусалимский Талмуд занимается еще одним, вообще другим видом скромности, который выше, чем оба затрагиваемые в рассуждениях Вавилонским Талмудом. И это согласуется, пока что непонятно как, с тем различием между сугьей в Иерусалимском и Вавилонском Талмуде, что в Иерусалимском Талмуде голос с небес говорит, есть среди вас достойный Руах ха-Койдеш, а в Вавилонском есть среди вас достойный того, чтобы почивала на нем Шхина. И вот теперь мы переходим в фазу объяснения. Пункт Гимел ваабиур бихолзе. Страница Рейшпей Гимел 283. Бегедер анова еш кама даргис. В определении скромности можно выделить несколько ступеней. Увихлолус еш лихалком лишолыш. Если говорить наиболее общим порядком, то их можно разделить на три. Ну, что напрашивалось, поскольку мы выделили две, о которых говорит Вавилонский Талмуд, и предположили, что Иерусалимский говорит о третьей, которая возвышается над обеими предыдущими. И теперь подробно про эти три ступени. Алеф. Шеэйни махзик тойва леацмой. Первый вариант определения скромности. Человек не записывает себе заслуги, не приписывает себе заслуги. Увимейлейны марги шасмы лимайла мишарбный йодам. И, само собой разумеющимся образом, не ощущает себя выше других людей. Вегайну давший идея майлы шилой, то есть, несмотря на то, что он знает про свои достоинства, ну, наверное, все узнали, часто повторяющиеся в наших разговорах описание скромности Моше Рабейну, почему, мол, он знал, он не мог не знать о своих достоинствах, но при этом думал, что если эти достоинства предоставить кому угодно другому, тот смог бы реализовать их, эти способности, эти потенциалы, предоставить кому угодно другому, то он смог бы их реализовать лучше, чем сам Моше Рабейну. Вегайнуше авши и давши идея майлы шилей, то есть, что несмотря на то, что он знает о собственных достоинствах, шебеглован гули майлами шабни йодом, благодаря которым он, да, де-факто выше других людей, ну, то есть, более способен, у него больший потенциал. Он действительно, даже не обязательно потенциал, он действительно сделал больше, чем другие, достиг большего. Вейдео макерес аркей, и более того, он трезво оценивает свои достоинства, свой масштаб, он понимает, на что у него есть силы. Микол моки мейни мизгае базе клолу хлол. Несмотря на это, такой человек никаким образом не заносится над другими, никакого высокомерия это в нем не порождает. Кейде ашеркол маалейсов нит нулой мякодж бургу, потому что он осознает, что все достоинства, которые у него есть, они даны ему святым благословенным. Веойсе хэшбен бенавший, и он сам с собой рассуждает, ну, то есть понимает себя следующим образом, шиилу гою акейхэс алолу нитоним леахер, что если бы те же силы были даны другому, гоя гамкин мадрига умайла зой, тот человек, которому они были бы выданы, он находился бы на той же ступени, что и он сам сейчас. А может быть и даже более того, если бы тому другому при рождении были даны такие способности, он был одарен бы настолько, гою маги алиде авидосы на мадрига ильёйна йойсрон, благодаря реализации этих способностей, то есть за счет своей последующей работы, деятельности, служения, он бы достиг и больше, более высокой ступени. Это первый вариант определения скромности. Второй вариант, бейс. Лой рак шейни махзик той вэлэ ацми, эла машпили сасми, умаргиши сасми, лимата миколодун. Человек не только не ощущает высокомерия перед другими по причине того, что он не приписывает себе собственные заслуги, то есть он себя собственно отделяет от своих достоинств. Это первая скромность, что означает. Человек не видит свои достоинства своей заслугой. Он понимает, что у него он наделен чем-то свыше. То есть он сам абсолютный ноль. И этот ноль наделен чем-то свыше, и по этой причине стал обладать такими-то качествами, которые позволяют ему, там, предположим, какие-то горы свернуть. Так вот, второе определение скромности – это когда человек не только не приписывает себе заслуги, но и принижает себя и ощущает себя ниже других людей. Кигу онов у ботль БМС, поскольку он… Ну, действительно, вот это вот качество скромное, он битулирован, он ощущает себя нулем. Адже пошут бесехалет слой влой рак эфшар, по причине чего для него то, что мы назвали, то, что мы выше огласили как под грифом «возможно», если бы моими возможностями наделить бы другого, так может быть, он бы достиг и большего. Вот на второй, во втором определении скромности вот это «возможно» заменяется на «конечно же». То есть не только «возможно», а ну, разумеется, если бы мои способности дать другому человеку, то он без всякого сомнения достиг бы большего, потому что я вообще никуда не гожусь сам по себе, как вот этот инструмент, наделенный способностями, как этот ноль, наделенный способностями. «Шеим гою лой ла шейни мидесут хунис эйлу шакош бургу носном лой», что если, мол, наделил бы другого Всевышний теми качествами и способностями, которыми наделен я сейчас на данный момент, гоя бивад или майла йойсер мимену, он бы, конечно же, оказался на ступени более высокой, чем я. Конечно же. То есть, разделение происходит по слову «конечно же». То есть я настолько себя считаю ничтожным, что для меня совершенно очевидно, что качества, которыми я на самом деле обладаю только благодаря вот нежданной милости с небес, они в исполнении другого, в реализации в другом человеке, конечно же, реализовались бы лучше. Пункт Гиммел, третье определение. «Лимайла микол зе ешны анова агиреме ши яшпили сацми вэлэрит ли исасы гам им зе ше боррислой ши гу гайрут ва ашофал бе ейсар». Еще более высокое определение скромности – это скромность человека, которая причиняет им, которая заставляет его принизить себя и спуститься и заниматься нуждами также и того, в отношении которого ему совершенно ясно, что это человек там падший, низкий, никуда не годный. Велигает мимамер рабис, велигает мимамер басей. Ну, пояснить вот это определение можно высказыванием мудрецов. Бимкейм гдулос и шилакош бургу, шомату мэйцан васнусы. В том месте, где ты обнаруживаешь величие Всевышнего, там же ты находишь его скромность. Дан васнуса и ги базеши машпи ляцми вьюрит мляли ес никра агодель. Мы с вами эту идею не раз проговаривали. Ну и всегда примерно в одном и том же ключе. То есть, что значит там, где ты находишь величие Всевышнего, там ты находишь его скромность. Идея, в общем, достаточно несложная, хотя с непривычки может показаться трудной для освоения. Всевышний велик, потому что он принизил себя. Дело в том, что в своей славе и сущности Всевышний никаким образом не определим. Особенности в терминах человеческих. Вот это величие, малость, возвышенность или низость. Категории, которые ко Всевышнему неприменимы. То есть, это наши категории для нашего собственного использования, для внутреннего использования. Всевышний же, с точки зрения своей сущности, не определяется ими никак. И если Всевышний предстает перед нами, предъявляет себя нам, каким-то образом сообщает нам о себе. На самом деле, вообще, то, что он о себе сообщает, это принижение, это устремленность к нам и нацеленность на нас, на наш интерес. То, что он себя предъявляет нам как великий, это не возвеличивание, а наоборот спускание. То есть, принижение себя до того уровня, когда он сможет стать понятным человеку, например, как великий. И, как говорится, «Годаль авая умгулол нейд бейир элейкейну». «Велик Бог и вославлен весьма в городе всесильного нашего». Этот стих, каким образом интерпретируется применительно к данной идее? «Легавис и ломис в неврое». То есть, он велик когда? Когда он бейир элейкейну. Когда он в городе всесильного нашего, что это за город? Город творения. То есть, когда он занимается творением, приступает к творению миров и вот влезает в этот проект, то тогда он предстает как великий исключительно из нужд того, что вот ему, из тех нужд, что из нужд контакта с творением. Шигуа шпола виерида отцума клапи акодыш бругу. Это чрезвычайные силы, невероятное падение, как бы невероятное спускание, принижение себя по отношению к святому благословенному он. Шейёйрет лыхавыса и ломэска дейса безоэр. Что он спускается для того, чтобы творить миры. Как приводится в книге Зор. Лав урха де малко лиштой бемилы де гидьёйта. Зор это определяет, как, то есть, ну, описывает это такой поговоркой. Негоже королю заниматься вещами, которыми занимается простолюдин. Не то, что негоже, лав урхо. Ну, в смысле, король обычно не занимается. Король непривычен заниматься теми вещами, которыми занимаются простолюдины. И вот Всевышний, когда он занимается творением миров, он как бы влезает вот это в простолюдинское дело. Как на известной картине, Петр Первый там рубит сваи для каких-то своих там, для верфи. Вот Всевышний, который на самом деле никак не ограничен, не определим, находится в абсолютной собственной полноте и так далее, ну вот, согласно своему иррациональному желанию, он встревает в этот проект творения мироздания, и занимается им, как бы, ну вот, облачаясь в рабочую робу и занимаясь самыми простыми действиями, в том числе принижая себя до величия по отношению к творению. «Вэхэн бэйньэнэйну гумилэй дэгидьэйт лэгабэй одэн стам вэгубихлу». И то же самое «милэй дэгидьёйта» по отношению к человеку. То есть, это уровень скромности, движимый которой человек начинает заниматься теми вещами, которые ему, вот как королю, не свойственно заниматься, не знаю, колоть дрова, мыть полы. Вот человек начинает заниматься ради блага ближнего, хоть этот ближний совсем вроде недостоин, начинает заниматься его нуждами, каким-то образом ему помогает и так далее. Не знаю, если я правильно понял то, о чем здесь идет речь, это напоминает, во всяком случае, меня навело на мысль о том, как в годы начинающейся советской власти, когда началось вот это крушение еврейства в России, когда, ну, крушением это, в общем, по существу не назвать, вообще еврейство сокрушить достаточно сложно. Уж сколько их там пыталось. Но, тем не менее, еврейство подверглось массированной атаке со стороны советской власти, и вот надо было что-то делать. И одной из инициатив, которую предложил предыдущий ребе, который, ну, в определенном смысле из авторитетов такого масштаба и в такой мере, ну, в общем, был один из очень немногих, которые занимались попыткой спасения еврейства в этой ситуации. Он сделал акцент на еврейском образовании, на еврейском обучении, причем именно детском, поскольку это является основой для того, чтобы еврейство сохранилось. Всегда являлось и является основой. То, изучают ли дети Тору, приучаются ли они, обучаются ли они так, чтобы в результате из них выросли люди религиозные, соблюдающие, или нет. И ради этого он потребовал от своих хасидов, причем от всех без исключения, заниматься именно обучением детей. Причем обучением в том числе детей, ну, совсем маленьких. Буквально тех, которых надо обучать алфавиту еще. С которыми надо изучать буквы, огласовки. И к этой работе он призвал в том числе самых выдающихся мыслителей того времени, вот хасидов-мыслителей, скажем. И для некоторых это было не вполне понятно. То есть, а как это, как можно так поступить? Ну, хорошо, есть люди, которые не очень хорошо разбираются в хасидизме, не очень хорошо разумеют Тору. Которые, ну, в общем-то, по существу, они, ну, это вот одно из немногих их умений, может быть, они могут сесть с ребенком и пытаться принудить его выучить эти буквы, сидеть с ним и бесконечно повторяя, заучивать эти буквы, заучивать какие-нибудь стихи из Танаха, читать хумаш по слогам. Но зачем этим заниматься каким-то людям, которые могут заниматься гораздо более возвышенными вещами, это не вполне ясно. Ну и в этом есть определенная логика с точки зрения Торы тоже. И у самого Ребе есть такая глава в известной его книге «Айом-Йом», где он говорит, что человек, который способен заниматься более возвышенными задачами, более решением более сложных масштабных задач, а он занимается, ну, чем-то таким вот низкоуровневым, вещами попроще, то для него это, ну, в общем, саботаж. Этим он саботирует деятельность, которой мог бы заниматься, а другие не могут. Но, тем не менее, вот есть такая идея. Когда возникает... Понятно, что наш Ребе приводит на этот счет метафору свою, известную с пожаром. Когда дом загорелся, то тушат его все подряд. Не то, что люди с выдающимися способностями, они могут постоять в сторонке, пока книжку почитать. То есть, все бегают, там таскают воду ведрами и пытаются потушить пожар. И вот в ситуации той катастрофы, которой подверглось еврейство в России в тот момент, не было ни возможности кому-то отлынивать от этого тушения пожара. И поэтому Ребе требовал, чтобы... Ну и вот величайшие знатоки Торы, знатоки внутренней Торы в том числе, они тоже оказались задействованы в эту работу. Вплоть до того, что одному из них, предыдущий Ребе Нафарбрэнген, он сказал что-то вроде, дословно, может быть, не повторю, но что-то вроде того, что ты, мол, я признаю за тобой великие способности, но если ты занимаешься детьми, если ты, да, в эту работу вовлечен, то ты мой. А если ты не занимаешься этим, то тогда ты ко мне отношения не имеешь, тогда ты не мой. Ну, то есть, проще говоря, Ребе ставил в зависимость буквально вот эту деятельность, вроде бы элементарную, и которой мог бы заниматься кто-то другой вместо меня, раз я так хорошо знаю Тору. Он ставил буквально в зависимость от этого связь с собой, которая является, понятно, высочайшей ценностью для хасида. Ну и здесь, наверное, если, опять же, если я правильно понял, надеюсь, что я правильно уловил, что за ступень скромности здесь Рэбе подразумевает. Это ступень, которая побуждает человека заняться тем делом, которое для него, ну, в общем, не по чину. Пункт далет. Четвертый пункт. Теперь будем, как я понимаю, применять это к действию. «Вегиней кейванше анова гиремес ле ашроес шхина в руаха койдеш канал». И вот, поскольку, ну, по всем мнениям, приведенным нами выше, разговор шел только о том, в какой форме и как, с какого боку, наряду с другими качествами, вне ряда других качеств или как-нибудь еще. Скромность у нас все равно каким-то образом привязана была к почиванию шхины и обладанием пророческим даром. Что синонимы, но поскольку Вавилонский Талмуд и Иерусалимский Талмуд разные определения используют, поэтому Рэбе здесь приводит оба. Так вот, поскольку анова, она причиняет почивание шхины и руаха койдеш, муван шебегетам легиме алаифани манал бе анова халуким гамбе шеихусам да ашро са шхина. Понятно, что эти три типа скромности, они приводят, они различны также в том смысле, в котором они приложимы к почиванию шхины. Веа биур базе. И каким же образом именно это происходит? То есть у нас есть три типа скромности, и они, ясно, что как-то по-своему каждый из них выражен во взаимоотношениях с пророчеством, почиванием шхины и так далее. А цорих бивитлива анова гул лой рак бешайхус линвуя веруаха койдеш. Нужда в битуле и скромности, понятное дело, она не ограничивается тем, что это качество, которое необходимо для пророчества и руаха койдеш. Эла бишвиль кол мадрейге шел ашруэс ашхина, но это подразумевает любые взаимодействия, ну просто взаимодействие с божественностью. То есть то, что называется одним из источников ашруэс ашхина, почиванием шхины, это же не только на самом деле не ограничено взаимодействием с божественностью таким, которое действительно выражается там, в умении предвидеть, в разговоре со Всевышним напрямую, как у Моше Рабейну. И вот скромность, битуль, это необходимое условие вообще для какого угодно взаимодействия с божественностью, для какого угодно почивания со шхиной, почивания шхины. Алдерах маймер абисеину ахол бе асор шхинта шари. Наподобие тому, что говорят наши мудрецы, на любых десятерых почиет шхина. Ваафилу эхо чиеши боисик батырь даже на любых десятерых имеет в виду именно любых десятерых. То есть, грубо говоря, если соберутся 10 серийных убийц, не дай бог, евреев, то их собрание совместное, оно повлечет неизбежно присутствие там шхины, которая, возможно, кстати говоря, на них повлияет в лучшую сторону, а может, не повлияет. Поскольку это будет почивание шхины, ну, вот такое очень скрытое, очень поверхностное, очень на уровне макив, но, тем не менее, какое-то почивание шхины будет присутствовать в этом собрании. Понятно, что оно будет такого, ну, маловыраженного характера, маловыраженный характер будет носить. И вот в том числе и к пророчеству не будет относиться напрямую, не будет выражаться в руах акойдыш. И для такого почивания шхины тоже необходим битуль. Ваафилу эхот шиейши войсик батыр шхина шруя, и даже если один человек сидит и занимается Торой, то шхина почиет на нем. Шебехолзе амринан шейн акош бушойре лалдовр шеботле цлуи сборах. Так вот, выражаясь словами Тани, для любого такого случая необходим битуль, потому что шхина почиет только на том, что подчинено, на том, что битулировано ему, благословенному, там Алтереба продолжает в этом месте в Тане, как, например, ангелы, которые практическим образом на деле подчинены Всевышнему, аннулированы пред ним совершенно, либо в потенциале, как еврей, являясь носителем божественной души, вот он способен прийти к абсолюту подчинения Всевышнему. В Ейшло и Мершезеу, Адарга Аришой на Анал Шибанова. И надо сказать, что вот это, такого рода скромность, которая, ну там, понятно, что чем больше скромность, тем более внутреннее раскрытие шхины, почивание шхины и так далее. Что такое, кстати говоря, почивание шхины? Известный, ну, да, настолько известный, что относящийся к разряду часто задаваемых вопросов момент. Что такое вообще почивание шхины? Шхина почиет в храме, там, не знаю, поселяется в храме. Что значит обитает шхина в храме? Ведь Всевышний присутствует повсеместно, вплоть до того, что лейс асарпон именей, нет места свободного от него. Так если нет места свободного от него, то тогда, что значит, присутствует шхина, присутствует, в этом месте она присутствует, а в том месте она отсутствует. Как же она отсутствует, если Всевышний, более того, в своей славе и сущности, не освобождает ни одного миллиметра кубического пространства от своего присутствия? Так вот, это все имеет отношение к идее шхины, самой по себе шхина, от слова «лишкон» – «проживать». Шхина милошен шейхенес умислабышес. Шхина от слова проживает, обитает и одевается. То есть шхина именно одевает. Шхина – это раскрытое присутствие божественности. Так вот, отсюда почивание шхины или там обитание шхины – это идея раскрытого присутствия божественности. Вот для этого раскрытого присутствия божественности необходим битуль. Чем больше битуль, тем более раскрыто присутствие божественности для данной ситуации. Так вот, уровень скромности, который обеспечивает вообще, в принципе, взаимодействие с божественностью, какой-то раскрытый контакт с божественностью, в какой бы поверхностной, в какой бы малой форме он ни находился, это, Ребе говорит, тот первый тип скромности, которые мы отметили выше. Когда человек не приписывает себе заслуги и так далее. В Ешлоймер Шезеуа Дарга Ришойна Анал Шебанова. И надо сказать, что этот же тип скромности – это первая ступень, скромность номер один в кратком содержании, которую мы отметили выше. Шегит Найва Агдома Мухрахас Лашоса Шхина. То есть, эта скромность, как она стоит в одном ряду с другими качествами, необходимыми для пророчества, поскольку это вообще базовое качество, которое, в принципе, необходимо для того, чтобы о чем-то вообще дальше можно было говорить. То есть, чтобы вообще можно было ожидать раскрытия шхины и так далее. Увлизе и эвшалии сошло со шхина алгоодем кло, и без этого раскрытие шхины на человеке в принципе не может произойти ни в какой форме. То есть, если человек полагает себя чем-то, полагает себя значимым, именно самого себя полагает значимым, а не полагает себя нечто, которое наделено какими-то способностями свыше, то тогда для него контакт с божественностью раскрытый, в принципе, недоступен, не актуален. Увиньянзе анова гик мой шарат ноем де гиберошевый хохом, в скобках Ребе поясняет, ну, собственно, мы это уже проговорили, в этом плане, в этом отношении скромность стоит в одном ряду с другими условиями, гибер ошер хохом, шекулам гем ракт ноем ваагдома, Шеблиза и Эвша Шетия Шоса Шхины, которые все представляют собой всего лишь условия и прелюдию для того, то есть, ну, вот, за какой-то зачин для того, чтобы, в принципе, обеспечить потенциально какое-то развитие событий в дальнейшем. То есть без этого вообще не о чем говорить. Это относится к тому, что мы вчера проговаривали достаточно подробно, что вот есть анова, сейчас дальше будет у нас анова, как она приводит к руах акойдыш. Есть анова, как она приводит к руах акойдыш, в отличие от гибер, ошер, хохам, которые ни к чему не приводят, просто без них никуда. Я бы даже попробовал определить это как качества, которые являются необходимыми. Есть здесь элемент отрицания, да? То есть без них никуда. В отличие от тех качеств, которые создают позитивный какой-то шаг вперед, продвигают человека в ту сторону, которую он ищет, ну, в данном случае, раз мы говорим о пророчестве, в сторону Руах ха-Койдеш. И вот в этом смысле анова – это качество, которое тоже является частью общей базы, создающей ситуацию готовности к пророчеству, как бы, готовности к контакту со Шхиной, вообще возможности какого-то раскрытия божественности. «Лимайла мизеу маша ановен миви ал руах ха-Койдеш». Более высоким качеством, более высокой скромностью, высоким типом скромности. Вернее, даже тут я не уверен, что можно сравнивать между собой эти типы скромности. Там одно выше, другое ниже. Ну, Ребе, тем не менее, это делает, значит, можно. Но мне кажется, что это настолько разные подходы принципиально, что в каком-то смысле они являются автономными друг от друга. То есть вот эта базовая скромность, которая просто означает, что я себя не рассматриваю как самоценное начало. Я осознаю, что мир вообще под Богом ходит. И если у меня что-то есть, то это не благодаря тому, что я сотворил себя. Или я сотворил свой мир. Как фараон в словах пророка говорит: «Мне принадлежит Нил, и я себя сделал». То есть я вот к себе так не отношусь. И это является базой, ну, просто нормальным, здравым взглядом, таким мировоззрением, который создает возможность для того, чтобы куда-то двигаться дальше. А выше этого, все-таки Рэбе называет это выше, это скромность, которая приводит к руах ха-Койдеш. Вэлой рак тнай цдоди, а не только является каким-то фактором сторонним, подготовительным. Шаадию базеу руах ха-Койдеш давка. И важно отметить, что речь здесь идет именно о руах ха-Койдеш, мивио руах ха-Койдеш, приводит к руах ха-Койдеш. Не случайно здесь мудрецы говорят руах ха-Койдеш. Шигидарга налыс йойсер мяшос ашхинас там. Поскольку здесь речь идет уже не просто о ашроес ашхина, а речь идет именно о каком-то более близком контакте. О контакте с божественностью, не просто некотором раскрытии божественности. Там, или даже я бы попробовал сказать, не сокрытии божественности. А речь идет уже о контакте с божественностью, который выражается в руах ха-Койдеш, выражается вот в способности к пророческому прозрению, озарению. Валзен и мара новым мивиал руах ха-Койдеш, и относительно вот этой ступени говорится, анова приводит к руах ха-Койдеш, декаашер гуонов убот льбмс, потому что когда человек скромен и битулирован по-настоящему, Кемадрейга Ашейнис Шибаанова. И это в скобках отмечает Ребе. Ну, в общем, трудно здесь не догадаться самостоятельно. Это второй тип скромности, второе определение скромности, которое мы дали выше. Когда человек не только не приписывает себе самоценности, но также и ощущает собственную низость даже по отношению к другим типам существования, к другим людям, например. Арейземи вил руах ха-Койдеш. Вот такой тип скромности он приводит к руах ха-Койдеш. Ведарга зои гибеодам шиеш эцлой кола адмадаргес дезризус пришус ерес хейт векдуша хулю аминуес биврайса шом. И этот уровень присущ человеку, которому присущи также все ступени, которые в Брайсе Пинхас бен Иира, если я правильно понимаю, приводятся другие качества, как то расторопность, пришус, отдельность, отделенность от мирского, богобоязненность, иросхейт, святость и так далее. А волгамзе и даргасанова шелеодам. То есть это то, как мы подытожили наше понимание суги в Вавилонском Талмуде. Мы там предположили наличие двух типов скромности. Одна, которая в общем ряду с гибер ошер хохом и является подготовительной, то есть не ведущей напрямую к пророчеству, а именно подготовительной, сторонней. Сторонней пророчеству. Ну, вот сейчас мы прояснили с вами, что она является сторонней Руах а-Койдеш, зато является базовой для возможности Ашруа Сашхина. А второй мол – это то, что вторая форма – это та, которая ведет к пророчеству. Вот это ведет к пророчеству. А вол гамзой и даргасанова шильго одем. Но также и эта форма скромности является скромностью человека. Рэбе выделяет слово «человек». А вол дарга агимеланал, но третья ступень, перечисленная нами выше, шель анова убитуль, третье определение скромности и битуля. «Елой рак зэ шэйни маргиш гвигус беацмой» заключается не только в том, что человек не ощущает собственной ценности, собственной возвышенности, вознесенности, то есть он не обладает высокомерием. В каком-то смысле первые два определения мы могли бы свести, попробовать вместе определить, как отношение к себе. Первое определение – это я не приписываю себе заслуги, ну, в смысле, не считаю себя чем-то обладающим собственной ценностью. Я понимаю, что все, что у меня есть, мне дано свыше. Второе определение – это я не только не приписываю себе собственные чрезвычайные ценности, а полагаю себя еще и уступающим по ценности окружающим меня видом бытия. Но это все разговоры о себе. То есть, это все исходит из меня самого. Это все равно ориентировано на «я». Это скромность, как здесь Рэбе говорит, скромность и битуль человека именно. Как он себя переживает, как он себя ощущает. Вот он не ощущает в себе гвигус. Он не ощущает гвигус от слова «гаво». Не ощущает в себе собственной ценности, собственной какой-то такой особой высоты. Более того, он ощущает то, что он уступает другим людям. То есть, он принижен перед всяким человеком. Здесь же речь идет о том, что человек принижает себя, дабы заниматься нуждами людей, которые, ну, на первый взгляд, не обладают совсем никакой ценностью. Низкопробных людей. Увазе эйна нова вашуа сашхина штей дворим. И в этом скромность и почивание шхины не представляют собой двух отдельных моментов. Эла гайну гах. Они представляют собой одно целое. Поскольку то, что человек, который вознесен над народом, и выше, то есть, ну, он действительно реально с точки зрения своей воплощенности, как Моше Рабейну, скажем, то есть, да, он не ощущал собственной ценности самостоятельно и так далее, но он понимал свой масштаб, и масштаб таки был ого-го. Так вот, человек, который вознесен над другим народом, то есть он действительно много выше с точки зрения своего потенциала, с точки зрения своих способностей, с точки зрения своих достижений, он много выше другого народа. И вот он спускается, гамла аношем де мате мате бейсер, он спускается также к тем людям, которые находятся в самом низу, то есть к людям, может быть, весьма недостойным. Эйнзе мецад коях анивра кием микоях абойры. Это само по себе обуславливается, такая способность. Обуславливается не силой творения, а силой Творца. Демор им выкодыше шкейн ве аз дако ушфал руах. То, о чем говорится, возвышенный и святой поселится с приниженным, с прибитым и приниженным духом. Венимца дегу гу ине нашро сашхина ве ой равая шойра лоодам. Получается, что это само и есть идея почивания шхины и света Бога, который почиет на человеке. Киине нашро сашхина ги гилей лейкусы и сборы хулю, в скобках Рэбе поясняет, потому что почивание шхины – это раскрытие божественности его благословенного, де эйзе довар, в какой бы то ни было вещи, вегайну лоймарше эйсе довар нихлал бой равае увотал лей бенциюсей, то есть бенциюсей ли гамрой, то есть то, что данная вещь, она включена в свет Бога и битулирована, подчинена ему. Именно битулем бимциюс, утрачивая собственное существование, подсоединяясь как бы к божественности в совершенной степени. Вот именно такое положение вещей обуславливает скромность в ее третьем нашем определении выше, способность, несмотря на собственную фактическую ценность, которую, может быть, я не расцениваю как ценность, скромность в первом определении, и даже более того считаю, что если бы такими качествами наделить другого, то скромность во втором определении. Но, тем не менее, я ею обладаю, и, несмотря на это, невозбранно спускаюсь к человеку, который представляется, ну, крайне отдельным, отдаленным от меня по масштабу. Это связано с тем, что я пришел в состояние такого подчинения шхине, такого подчинения божественности, которое наделило меня, будучи включенным в него, способностью пережить такое спускание и естественным образом вот, заняться нуждами того человека, людей Пхуса и Эйрех. Не могу сказать, что с третьим определением, а тем более с его вот воплощением в дело, мне все отчетливо понятно. Очень надеюсь, что в будущем, ну и судя, заглядывая вперед в текст, понимаю, что да, это состоится. Очень надеюсь, что в будущем будут даны объяснения более развернуты, и мы придем к более ясному пониманию. Ну, пока что будем жить с тем, что есть. Тем более, что в плане первых двух определений, по-моему, все достаточно хорошо определилось.